Вы помните сказку о гадком утенке? История такова, что, помните, родился, значит, этот гадкий утенок, и все над ним издеваются, все над ним шутят, все его ненавидят, а оказывается, он лебедь. Он вообще не утенок. Он вообще не утка.
Почему?
То есть он вообще другая птица. Как бы изменилась его жизнь, его перспектива на мир, если бы он это знал с самого начала? Вы согласны? Вы знаете, что наша идентичность, то, что мы верим о самих себя, имеет феноменальное влияние на все наши решения, на наше поведение, на то, как мы себя ведем. Я себя как-то веду, потому что я что-то верю о самом себе. Я хочу сегодня поговорить с нами, со всеми, об одной важной части нашей идентичности. Может быть, вы никогда об этом вот так вот не думали, но то, о чем мы с вами поговорим, это вы и я, если мы реально верим в Бога Израиля через Машиаха Израиля. Это часть нашей идентичности, отталкиваясь от этого, наше поведение должно быть соответственным. Это очень важно, чтобы мы об этом знали, чтобы мы это помнили. И хочу я с вами поговорить из книги, которую мы с вами давным-давно открывали, и потом как-то перешли к другим книгам, мы к ней возвращаемся. Книга Нехемии или Неемии. Небольшое повторение еврейской истории, чтобы мы вообще поняли, кто такой Неемия. Если вы представите себе, что вот этот отрезок, это вот наша история, вот здесь где-то был Мессия Иешуа, мы с вами где-то вот здесь в конце. 2000 лет до нашей эры жили наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков. 500 лет спустя был Моисей, через него Господь выводит наш народ из Египта, заключается завет, дается Тора. Еще 500 лет спустя появляются первые цари Шауль, Давид и Шломо, которые начинают править над всем царством. Соломон, кстати, третий из них, вот этих первых трех, строит первый храм в Иерусалиме. Но буквально чуть дальше, в 586 году, приходят вавилоняне и уничтожают этот храм, уничтожают Иерусалим, забирают всех уцелевших нас, наших потомков, и уводят на 70-летний вавилонский плен. На самом деле он был намного дольше, но через 70 лет мы начинаем возвращаться. Причем не массово, а так по капельке. Самые такие радикалы начинают возвращаться, потому что всем остальным хорошо живется в стране Германия. И Америка, и вообще в западном мире, тогда это все было на востоке, в Вавилоне. Потом это стало Персидской империей, это центр цивилизации, кому оттуда хочется уезжать? Никому. Все остаются там. Кроме вот с неким человеком Зерувавелем, они возвращаются, восстанавливают второй храм в 515 году нашей эры, реально 70 лет после. Второе, через сколько это получается, там 70 лет, еще одна группа евреев со священником Эзрой возвращается, они начинают там реформировать серьезно, что происходит в Израиле. И вот третью группу как раз возглавляет некий человек по имени Нехемия. Еврей, который так и неплохо устроился в Персии, он виночерпи самого царя, то есть самая приближенная к нему личность. Живет он в Сузах. Кстати, если я не ошибаюсь, он служит царю, который стал царем сразу после того царя, который женился на Исфире. Так, на секундочку. И, значит, вот это последняя его фотография, Нехемии. Вот он здесь стоит с вином, видите? Да. И у него жизнь, если вы помните, вообще восторг один сплошной, один праздник, царь, богатство, все вот это вот. И вдруг Господь ему дает просто боль, он не может перестать плакать о Иерусалиме. Просто не может остановиться плакать, ему так больно, ему не хочется жить, он не знает, что с собой делать. Почему? Потому что там еще разрушены стены, потому что уже так давно вернулись первые наши люди, а так Иерусалим полностью не восстановлен. И Господь дает ему благодать в глазах царя. Царь говорит: слушай, да иди, и денег тебе дам, и ресурсы все, и двери открою, и солдат дам. Делай, что хочешь, в общем, вау. И он, Иисус, значит, топает в Иерусалим для того, чтобы построить стены города. Много препятствий, много сложностей, но стены относительно быстро восстанавливаются. И вот здесь вот, кстати, стены, которые стоят до сих пор, это мы вот в июне были в Израиле, вот этот пальчик, который должен показывать вот на эту штуковину, это как раз одна из башен, построенная Неемией. Ну, не им самим, вероятно, а конкретно в его время, вот когда они возвратились, то есть в Иерусалиме, когда мы однажды с вами поедем туда, в городе Давида, есть конкретные стены, которые были восстановлены самим ними и вот его людьми. И сегодня мы посмотрим на одну удивительную вещь в 8 главе Неемии, которая напомнит нам отчасти нашей идентичности, которая звучит следующим образом. Мы с вами народ книги. Если вы евреи, вы народ книги. Если вы не евреи, но вы поверили в Бога Израиля через Мессию Израиля, стали частью этого завета, вы народ книги. Мы народ книги. Это часть нашей идентичности. Что это все значит? Давайте с вами почитаем. Книга Нехемии. С самого последнего стиха 7 главы начнем. И продолжим до 12 стиха 8 главы. Хорошо? С 73 стиха 7 главы по 12 стих 8 главы. Самый последний стих 7 главы. Слушайте, пожалуйста, внимательно, потому что детали здесь об этой главе можно говорить целый век, наверное. «И стали жить, они все отстроили, и стали жить священники, и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих». Когда наступил 7 месяц, Тишри, в первый день 7 месяца празднуется какой праздник? Я вам подскажу, мы сейчас находимся в конце 6 месяца Элюль, почти, Йом-Кипур в 10 день 7 месяца, а в первый, спасибо большое, Рош-Ашана празднуется в первый день. Короче, вот они отстроили все стены, они все успокоились, и вдруг наступает 7 месяц. Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. Никто, кстати, не знает, где это, наверное, где есть вода. И сказали книжнику Эзре, чтобы он принес книгу закона. Что это? Тора Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Эзра, он священник и он книжник, и принес священник Эзра за Тору перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать. Кстати, кто это? Мужчины, женщины и все, кто могут понимать. Но мужчины и женщины как бы достаточно сказано. А кто такие все, кто могут понимать? Да, это, вероятно, дети такого возраста, что они в состоянии понимать. Наверное, наверное. Итак, вот собрались все люди, которые тогда жили, и мужчины, и женщины, и со всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к Торе. Книги закона. Книжник Эзра стоял на деревянном возвышении, заметьте, это важно, которое для сего сделали, а подле него по правую руку стоял Матафия, Ишема, Иоанания, Иурия, Ихилкия, Маасея, а по левую руку Федая, Мисаил, Малхия, Хашум, Хашбадана, и Захария, и Мешулам. В общем, у кого родятся мальчики, вот возьмите одно из этих имен. И открыл Эзра книгу перед глазами всего народа. Кстати, как он ее открыл? Такие книги, когда появились, такой формат называется кодекс. Кто знает? Во втором столетии нашей эры, то есть это 700 лет после Эзра, однозначно он ее разворачивает. Он стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него все вот эти ребята. Открыл Эзра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. «И благословил Эзра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал «Амейн, амейн», поднимая вверх руки свои, и поклонились, и повергались пред Господом лицом своим». Заметьте, что здесь два глагола, что они поклонились и повергли. Сейчас к этому, может быть, вернемся. «Йешуа» или «Иисус», здесь обычно это «Йехошуа», когда это встречается в Библии, здесь это реально просто «Йешуа», но не тот «Йешуа», тот, который жил за 500 с лишним лет до Машеха. Ваная, Шеравия, Иямин, Акуф, Шафтай, Годия, Маасия, Клифа, Азария, Йозават, Йоханан, Фелая и левиты поясняли народу закон. То есть были какие-то люди, которые стояли вместе с Эзрой и читали, а были те, которые, видимо, объясняли этот закон всем остальным, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Интересное последствие. Читают, объясняют, понимают. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Эзра, священник, и левиты, учивший народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова Торы. И сказал им: пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, подарки, и праздновать с весельем великим, ибо поняли слова, которые сказали им. Давайте с вами сразу немножко разберемся. Мне кажется, это супер, сверхважная глава, сверхважная вообще книга для иудаизма, для нашей с вами веры. Здесь описывается очень еврейский образ. Вы когда-нибудь были в синагоге? Реально. Вот в нашей, может быть, кто-то был, да? Сейчас к этому вернемся. Или давайте с этого начнем, пожалуй. Это цитата, сейчас вернемся к синагоге. Это цитата из Талмуда, трактат Авот, первый стих. Моисей получил Тору на Синае, передал ее Иисусу Навину, Йошуа бен Нун. Иисус Навин старейшинам, старейшинам пророкам, а пророки членам великого собрания, великой синагоги. Они сказали три вещи: будьте терпеливы в правосудии, воспитывайте много учеников и стройте забор вокруг Торы. Кто вот эти вот мужи великой синагоги? Вы знаете? Это важное еврейское понимание, как вообще Тора и наши традиции, главным образом, до нас дошли. Вот по такой цепочке. Кто вот эти вот ребята, члены великой синагоги, великого собрания? Эзра! То есть просто вот именно так и никак иначе. Эти ребята, члены Великой Синагоги, начинаются с Эзры, который собирает возле себя каких-то людей, и они начинают настолько учить Тору, что с этого момента однозначно мы с вами, хотя должны были быть таковыми давно до того, но как-то не дошло до нас. А вот здесь доходит: мы с вами народ книги. Мы с вами народ книги. В еврейском понимании этот Эзра играет феноменальную роль. Вы заметили, как он читает Тору? Он где стоит?
На возвышенность.
На возвышенность, на деревянном, который специально для этого построили. Заметьте, как они готовились к этому. Если вы были когда-нибудь в синагоге, особенно в нашей, то там, в центре, или вот здесь ближе вот к переду, стоит возвышение, часто деревянное, и такой стол широкий, на котором разворачивают Тору и ее читают. Прямо как Эзра. Слушайте, интересно, может быть, отсюда это и взято? Может быть, реально вот эти традиции вот так вот до нас и дошли? Вы заметили, что люди сделали, когда он раскрыл книгу и начал читать? Они встали. Сегодня мы встаем в разных местах нашего служения, но особенно, когда раскрывается шкаф, и мы видим Тору, тогда все встают. У нас пока такого нету, но, вероятно, скоро будет. Тоже будем вставать. Вы заметили, что он, с чего он начинает чтение Торы? 6 стих, посмотрите, пожалуйста. Как Эзра перед чтением Торы, интересно, благословил Господа? Как насчет «Бареху эт Арунай амевурах»? «Барух Арунай амевурах леулам ваэт» – «Благословен Господь, благословенный во веки веков». Как можно еще его благословить? Признать, что он благословенный. А почему мы это делаем? Потому что он так делал. И, вероятно, евреи тогда, может быть, вообще так делали. Или он, может быть, начал новую какую-то традицию. Вы заметили, я подчеркнул, когда мы читали, то, что написано, что они преклонились и, типа, поклонились ниц. Да? Как мы вот кланяемся, когда вот мы приходим к разным моментам? Вы заметили, что мы сначала сгибаем колени, а потом вот делаем вот так? Это прямо, что здесь написано. Первое слово — это они согнули колени, а потом они простерлись перед Господом. Все вот эти вещи, которые мы с вами делаем в нашем поклонении Богу, их делали наши предки 2500 лет тому назад. Их уже делал Эзра. На этом основана, оказывается, большая часть сегодняшних еврейских традиций. И все эти традиции вокруг Торы. И вот как раз к этому самому важному моменту мы с вами сейчас подходим. Что такое Тора, что такое Библия для нас? Для вас. Что это? Это просто книга? Это большая книга? Это дорогая книга? Что это? Книга жизни, руководство. Заметьте, как они вообще относятся к этой книге. Там явно были разные свитки, то есть тогда что-то письма писали, что-то записывали и так далее. Вот смотрите, в первом стихе, когда наступил 7-й месяц, на Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, и сказали книжнику Эзре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Кто заповедал? Господь Израиль. Смотрите, 8 стих. И читали из книги, из закона Божия. Внятно и присоединяли толкование, и весь народ понимал. Как они понимают, что это за книга? А что такое слово Божие? Книга жизни, книга законов? Как нужно жить? Да. Почему? А почему так нужно жить? Потому что так приятно жить, так удобнее жить, так легче жить, так быстрее жить, так медленнее жить, так богаче жить, так, я не знаю, более здоровый образ жизни. Почему? Так Господь сказал. Окей, ну смотрите, это очень важно. Для нас Тора, для нас Библия – это Божье Слово. И тут несколько значений. Одно из них – это то, что Бог открывает себя нам через эту книгу. Это Его откровение. Что бы мы знали о Боге без Библии? Вы скажете, но Дух Святой бы мне открыл. Кто? Откуда вы знаете о Духе Святом? А что мы не знаем из Писания? Вот нету Писания. Вот Бог есть, и мы как-то себе можем представить. Что мы о Нем знаем? Может быть, посмотрим на природу, скажем, да, он мудрый и сильный, но он хороший, он плохой, добрый, любящий. Где он? Мы бы никогда ничего не знали, если бы Бог не решил нам себя открыть. Он решил. И не только себя нам открыть, а еще нам открыть. Он открывает нас для самих себя. Он рассказывает нам нашу историю, откуда мы взялись, с чего все началось, как мы от него, оказывается, убежали, почему мир такой плохой. С этого вообще Тора начинается. Он говорит прямо в наше сердце. Он открывает нам. Он дает нам учение о жизни. Как нам стоит жить, как нам стоит поступать, как нам стоит думать, как нам стоит относиться к Богу, как нам стоит относиться к ближнему, чтобы это было по Его воле, так как Он задумал эту жизнь, которую Он вам и мне дал. И за этим, за всем, это не просто какие-то мудрые, знаете, высказывания, сводки там мудрецов, а за этим, за всем, так на секундочку, стоит авторитет самого Бога. Это значит то, что Бог расписался под всеми этими словами. За этими словами Его печать. Если мы скажем, да, но вот сейчас у нас есть Дух Святой, Он нас научит. Ну, 100%. А кто написал Тору? Кто написал Библию? Люди? Давайте откроем. А, подождите, я, по-моему, даже для вас здесь приготовил один момент. Да, вот смотрите. Второе послание Шимона, Петра. 1.21, поскольку никогда пророчество не появлялось по воле человека, но люди, движимые Руаха Кодышем, возвещали слова, сказанные Богом. То есть, конечно, люди записали, она не с неба свалилась, но кем они были движимы? Это удивительно, то, что 66 библейских книг, 39 Танаха и 27 Нового Завета, Притереша, написанные больше, чем 60 авторами, рассказывают на протяжении 1500 лет, рассказывают одну и ту же историю, продолжают одну и ту же историю. Кто ее пишет? Ее пишет один автор с помощью разных авторов. Дух Божий. Как вам кажется, если у нас есть Дух Божий, и Он нам дал Писание, что Он хочет, чтобы мы с этим сделали? Я знаю, поставили на полочку. Красивенько. Есть такие мудрецы, которые кладут ее к себе под подушку. Ну, правда, может быть, в более маленьком экземпляре, да? Да. Чтобы сразу ночью все, типа, это, upload произошел, да, все в ухо там скачалось, и не надо даже читать. Да. Да. С ней что угодно прикладывать к больным местам, только не очень долго, заряд очень сильный. Зачем он нам ее дал? Это волшебная какая-то книга, знаете, или вот «Господь, что ты хочешь мне сказать? Она такая толстая, в жизни не прочитаю». Иуда пошел и повесился. Это волшебная книга. Это что он нам дал? Он нам дал яблоко, чтобы мы его съели, он нам дал палочку, чтобы мы ее держали, он нам дал штаны, чтобы мы их одели. Что он нам дал? Записанное слово. Как оно называется? Книга. Что нам делать с этой книгой? Почему нам нужно ее читать? Не чтобы, а потому что мы с вами кто? Мы с вами народ книги. Человек, который присоединился к Богу, который дал эту книгу, он становится человеком этой книги. Человек, который не любит Божье Слово, не любит Бога, пожалуйста, не обманывайтесь. Человек, который не любит Божье Слово, он не может любить Бога, кроме сказать: «Господь, я тебя так люблю!» Пошел грешить, но потом покаюсь. Откуда мне знать, как не грешить? Откуда мне знать, вот я живу как-то, а может, что-то не нравится Богу в моей жизни? Как он может ко мне проговорить? Он может, конечно, вот так ко мне проговорить. Но почему вот эти вот ребята с Неемией и с Эзрой, почему они вообще это делают, вы знаете? Почему они собрали всех в 7-й месяц и начали читать закон? Кто-то знает? Есть заповедь, это Второзаконие, 31 глава, стихи 9 по 12, что на осенние праздники, особенно на Суккот, нужно, что каждый 7-й год нужно читать на эти праздники Тору. Начался 7-й месяц, они вернулись из рабства в Вавилоне, что они начинают делать? Они начинают читать Тору. Почему? Традиция, смотрите, это вот, помните, мы сегодня читали в Талмуде, что одна из целей была сделать забор вокруг заповедей. Что это значит? Кто-то знает? Как мы его храним? Да, 100% хранить закон забором. Что это значит? Как? Знаете как? Например, за 18 минут до захода солнца мы зажигаем свечи. Я вам каждую пятницу посылаю. Я не знаю, вы кто-то это видит? Да, да. Вы уже знаете, да? И сразу же зажигаете. Я могу себе представить. Что это такое? Это закон? Нет, это традиция. А почему за 18 минут? Чтобы успеть, чтобы не нарушить заповедь. То, что начиная с шаббата, захода солнца, работать запрещено. Почему? А я знаю, так Господь сказал. Ну, вообще-то за 6 дней все сотворил, на 7-й почил. И сказал нам жить в таком же ритме. Эти традиции наши, они помогают нам не нарушить заповедь, которую сказал Господь. Это забор вокруг этих заповедей. Это хорошая вещь. Мы, чем хуже, что ходим на работу, ходим закупаться, варим еду, убираем, пылесосим и так далее. Да, но отдыхать так, чтобы никто не работал, ни мы, ни люди вокруг нас. Это непонятное дело. В этом-то вся штука. То есть, смотрите, они собрали весь народ, и они читают Тору, потому что в 31 главе Второзакония записаны следующие слова, 9 по 12. Моше записал это учение и передал его священникам, потомкам Левия, которые носят ковчег союза с Господом, и всем старейшинам Израиля. Моше повелел им каждый 7-й год, в год прощения долгов, в праздник Суккот, когда весь Израиль придет, чтобы предстать пред Господом вашим Богом, на том месте, которое он изберет, в Иерусалиме, читайте эту Тору вслух всему Израилю, соберите весь народ, мужчин, женщин и детей. А они кого собрали? Мужчин, женщин и всех, кто понимал, то есть дети, может быть, определенного возраста, чтобы они слушали. Почему они это сделали? Так сказал наш Бог. Один замечательный учитель Библии, американец, Хавард Хендрикс, однажды сказал такую фантастическую фразу, что пыльные Библии обязательно приводят к грязным жизням. Если у тебя есть Библия, даже 10 штук, но она просто стоит на полке, что с того? Или еще хуже, если ты читаешь Библию каждый день, а к этому стоит однозначно стремиться, но ничего не понимаешь, толку столько же. Просто ты галочку себе ставишь и чувствуешь себя очень верующим и очень праведным. Вот это интересно, то, что они здесь что делают? Они не просто ее читают. Вы заметили? Они разъясняют. А почему, Саша? А почему не все понимают? Почему там не все понимают? Может, сложная книга? Иногда духовно закрытая книга для нас. Иногда есть люди, которым вот им реально нужно молиться: «Господь, открой мое сердце и глаза, чтобы я хоть что-то понял. Я ничего не понимаю. Открываю Пушкина, читаю, открываю там интернет, читаю, открываю Библию, засыпаю». Что происходит? Тут есть какая-то конкретно духовная слепота, духовная причина. Нужно молиться, чтобы Господь убрал это все и открыл для нас слово. Но я подозреваю, что у них была другая проблема. Ну, поэтому они слушали, читали только некоторые. Кстати, заметьте, что у них тоже был целый ряд людей, которые читали, прямо как у нас. Как вы думаете, 70 лет провести, например, в Германии? Интересно, ваши потомки, наши, на каком языке будут говорить? А есть другие какие-то варианты? Ну, я наказываю, например, моих детей за немецкую речь в моем доме. Не потому, что я не люблю немецкую речь, а потому, что у них замечательная немецкая речь, у них утрачивается русская речь. И они должны говорить по-русски. Если мы были китайцами, то же самое делать с китайской речью. Все равно какая речь. Но 70 лет штрафов или как это? То есть оно не потянет. Через 70... Эти ребята, которые вернулись, они не говорят на иврите больше. Они теперь говорят на арамейском. Это похоже, но не то. Они ничего не понимают. Поэтому, кстати, когда мы все, что мы читаем на иврите, или почти все, мы обязательно переводим на язык, который нам понятен. Это важно понимать, потому что Тора не дана для того, чтобы ее читать, а для того, чтобы читать, понимать, и это полпути, и исполнять. Тора дана для того, чтобы мы исполняли. Для того, чтобы ее исполнять, нужно ее читать и понимать. Кстати, для этого у нас вот есть учение в шаббат. У нас мы собираемся еще по средам на зуме, подключайтесь, чтобы вместе обсуждать. У нас есть детское служение, которое пытается нашим детям на вот их уровне донести то же самое. У нас есть молодежка, где они периодически разбирают места Писания. У нас есть женские встречи, где тоже разбирается Писание. Для чего? Чтобы мы понимали и чтобы мы исполняли. Вы помните, какая реакция? Это вот в самом конце уже этой прочитанного текста, какая у них была реакция? Чего все начали им говорить? Не? Не плачьте. Почему они все плакали? Они вдруг что-то поняли. Истор, явно совершенно, кто еще докоснулся до их сердец? Может быть, знаете, это как прямо нож по сердцу. Вдруг они поняли, за что 70 лет они вообще были не пойми где. В Вавилоне. За что Господь уничтожил свой народ и отослал их в плен? Вдруг они поняли? Мы же не исполняли сегодня. Вы слышали, что мы сегодня читали? В этом жизнь твоя. Сегодня даю тебе выбор между добром и злом, жизнью и смертью. Избери жизнь. Избери жизнь. Живи по заповедям Божьим. В этом твоя жизнь. Но нам проще делать по-другому. Нам проще сделать так, как все хотят. Нам проще сделать так, как хочет наш шеф на работе, а то нас выгонят. Нам нравятся больше деньги, нам нравится больше отдых, комфорт и так далее. И я говорю о себе, не только вам. Дорогие мои, мы идем по тому же пути. Чем это может закончиться? Давайте вспомним, что мы с вами, если мы верим в Бога Израиля, через Мессию Израиля, который пришел по Писанию. Мы люди книги. Это часть нашей идентичности. Он нам ее дал как величайший подарок. Что мы с ней делаем? С этой книгой, с Божьим Словом. Как часто мы ее открываем? Как часто мы прислушиваемся? В заключение. Какое твое отношение к Божьему Слову? Не для того, чтобы что-то узнать, хотя что-то явно знаем. Что-то поменять, хотя явно что-то поменяется. А потому что мы люди книги, если мы верим в Бога Израиля, через Мессию Израиля. Если мы наполнены тем же духом, который наполняет эту книгу, как вам кажется, что он хочет, чтобы мы делали с этой книгой? Это метод Божий номер один, чтобы менять наши сердца, чтобы нас очищать, чтобы нас укреплять. Божье Слово. Мы его поем в наших песнях, мы его говорим в нашей литургии, мы его читаем, когда читаем Тору, мы учимся из него. Это Божье Слово. Что ты делаешь с ним в свое свободное время? Как ты практикуешь то, что ты читаешь? Мы просто прочитали, поставили галочку и побежали, или мы реально задумались и подумали, а как, что мне с этим теперь делать? Или если появляется какой-то вопрос, ну непонятно, мы это просто так оставляем, или вы это как-то записываете, пытаетесь найти ответ, поговорите с кем-то, кто, может быть, может помочь найти ответ? Что мы делаем с Божьим Словом? Насколько мы ценим Божье Слово, потому что мы народ книги? Скоро будут праздники. Мы их будем почему праздновать с вами? Так сказал Господь. Да. Почему в первый день седьмого месяца? Наверное, есть хорошая причина. Но так сказал Господь. Почему нам, евреям, нельзя есть свинину? Бог сказал. Почему она невкусная или она не полезная? Может быть и невкусная, и не полезная, а может быть вкусная и полезная. Но нам так сказал Господь. Почему мы празднуем праздники? Господь сказал, да, но работа не позволяет, я должен зарабатывать, я потеряю, я боюсь. Я понимаю, страх, он всегда такой, нас отталкивает от правильного пути. Но тогда нужно подумать о моей идентичности, а кто я? Я на самом деле следую за ним, я его ученик, я на самом деле человек этой книги. Насколько мне важно вообще, что говорит Господь? Шаббаты тоже, вы знаете, что мы с ними делаем? Это и приятно, и полезно, и тут масса плюсов есть, но потому что сказал Господь, что мы делаем с вами, как мы празднуем все это дело. Вы заметили, что их посылают не только праздновать, и есть тучно, и пить сладко, а еще давать подарки другим. Да? Смотрите, наш подарок другим, это когда мы приглашаем, мы делаем большой праздник и приглашаем других людей, евреев из этого города, к нам присоединиться, праздновать вместе с нами. Это наш подарок им. Приглашайте их праздновать вместе с нами, чтобы они познакомились со своим Богом, со своей книгой и обновили этот союз с Богом через Мессию Израиля. Послушайте, это огромная часть нашей с вами идентичности. Что бы мы ни думали, где бы еще не были какие-то моменты в нашей идентичности, которые нужно поправить. Одна из вещей, за которую нам стоит вцепиться и не отпускать, это вот это понимание, что я человек книги. Я принадлежу народу книги. Что это тогда значит для меня? Как я должен относиться к этой книге? Читать, регулярно понимать и делать, что там написано. Если мы это не делаем, мы не можем любить Бога. Без послушания в чем любовь? К Богу. Если мы не берем Его Слово в наши руки, которое мы можем осязать и чувствовать, и видеть, как мы можем любить Бога, которого мы не можем ни осязать, ни чувствовать, ни видеть? Мы с вами кто?
Народ книги.